Натали выждала минут 6, завела мотор и медленно двинулась вперед. Когда она выехала на открытое место, шериф, стоявший возле своей машины с окружными номерами, выразил явное изумление. Резким движением он вытащил револьвер из кобуры и прицелился, положив правую руку на капот. Когда фургон отделял от него всего футов 20, он поднял мегафон, который держал в другой руке, и прокричал: «Немедленно остановитесь!» Натали выполнила требование и подняла над рулем руки, показывая, что они пусты. «Выключите мотор и выходите из машины! Руки за голову!» — скомандовал полицейский. Сердце Натали билось, как сумасшедшее. Она выключила двигатель и открыла дверцу. Казалось, что полицейский очень нервничает. Пока она стояла у фургона, подняв руки, взгляд его метался к машине и обратно, словно он намеревался воспользоваться радиосвязью, но при этом не желал расставаться ни с револьвером, ни с мегафоном.
«В чем дело, шериф?»
Она старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. Ей было странно произносить это слово, поскольку человек у машины ни в малейшей степени не походил на роба. Ему было 50 с небольшим, высокий, худой, со множеством мелких морщин на лице, будто он всю жизнь щурился от солнца. «Молчите! Отойдите от фургона! Вот так! Руки за голову! Не приближаться! Лечь на землю!»
«В чем дело? Что я такого сделала?»
— опускаясь на коричневую траву, спросила Натали.
«Молчите! Всем выйти из фургона! Немедленно!»
Она попыталась улыбнуться.
«Кроме меня там никого нет. Послушайте, шериф, это какая-то ошибка. Я никогда даже не останавливалась в неположенном месте».
«Молчите!»
Мужчина мгновение колебался, затем положил мегафон на капот. Натали показалось, что вид у него несколько растерянный. Он снова бросил взгляд на рацию, обошел машину, держа девушку на прицеле, и осторожно осмотрел фургон.
«Не двигайтесь!»
— крикнул он, приближаясь к открытой дверце Форда.
«Если внутри кто-нибудь есть, скажите, чтобы выходили немедленно!»
«Но я действительно еду одна!» — повторила Натали. «Что происходит? Я ничего не сделала!»
«Молчите!»
— снова бросил полицейский и неуклюже запрыгнул на водительское сиденье. Револьвер его теперь был направлен внутрь салона, но, осмотрев его и убедившись, что внутри только ящики, он совершенно очевидно расслабился. Не выходя из машины, он снова прицелился в Натали.
«Одно движение, мисс, я раскрою вам череп, как арбуз».
Натали лежала в неудобной позе, упершись локтями в землю и заведя руки за голову, пытаясь через плечо рассмотреть поджарого полицейского. Револьвер, из которого он в нее целился, казался ей невероятно огромным. От напряжения у нее заныло между лопатками. Она физически ощущала, что вот-вот туда вонзится пуля. Что, если он один из них?
«Руки за спину, быстро!»
Как только Натали выполнила приказ, он рванулся к ней и защелкнул наручники. Она уткнулась лицом в землю, почувствовав на зубах песок.
«Вы не хотите сообщить мне о моих правах?» — осведомилась она, чувствуя, как волна адреналина и гнева смывает охвативший ее паралич ужаса.
«Идите вы к черту со своими правами, мисс!»
— огрызнулся шериф, выпрямившись и успокоившись.
«Вставайте!»
Он убрал в кобуру длинноствольный револьвер.
«Сейчас сюда прибудет ФБР, и тогда мы узнаем, что происходит».
«Отличная мысль!»
— раздался приглушенный голос за их спинами. Натали повернулась и увидела, как из-за фургона выходит Сол в балаклаве и зеркальных очках. В правой руке он держал кольт, а в левой — громоздкий духовой пистолет.
«Даже и не думайте!»
— продолжил Сол, когда шериф замер на месте. Натали окинула взглядом черную балаклаву, серебристые зеркальные очки, пистолет, и даже ей самой стало страшно.
«Лицом вниз, быстро!» — распорядился Сол.
Шериф явно колебался, и Натали поняла, что чувство достоинства в нем борется с инстинктом самосохранения. Сол щелкнул затвором и взвел курок. Шериф опустился на колени и упал на живот. Натали откатилась в сторону и стала наблюдать за происходящим. Момент был решающим. У полицейского в кобуре по-прежнему оставался револьвер. Солу следовало сначала заставить его положить оружие и лишь потом укладывать шерифа на землю. Теперь ему придется подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы забрать у него револьвер.
«Мы абсолютные дилетанты во всем этом», — подумала Натали.
Больше всего ей хотелось, чтобы Сол просто выстрелил ампулой с транквилизатором в зад полицейскому и покончил со всем этим. Однако Ласки быстро подошел к шерифу и встал на его худую спину коленом. Тот резко выдохнул, прижавшись лицом к земле. Вынув револьвер из кобуры, Сол отбросил его в сторону и кинул Натали связку ключей. «Один из них должен быть от наручников!» Она кивнула, подобрала с земли ключи и попыталась перешагнуть назад через кольцо скованных рук. «Пора побеседовать», — сказал Сол, приставив кольт к голове шерифа. «Кто приказал выставить дорожные посты?»
«Пошел к черту!» — буркнул полицейский.
Сол быстро встал, отступил шага на четыре и выстрелил. Пуля врезалась в землю в 4 дюймах от головы полицейского. От оглушительного грохота Натали выронила ключи.
«Перестаньте упираться! Я же не прошу вас открывать мне государственную тайну. Просто спрашиваю, кто дал такое распоряжение? Если в течение ближайших 5 секунд я не получу ответа, пуля для начала прострелит вам левую лодыжку. Раз, два...» «Сокин сын!» — выдавил из себя шериф. «Три... четыре... ФБР!» — ответил он. «Кто именно из ФБР?» «Не знаю. Раз... два... три... Хейнс!» — выкрикнул полицейский. «Какой-то агент по фамилии Хейнс из Вашингтона. Минут 20 назад он вышел со мной на связь. А где он сейчас?» «Не знаю, клянусь, не знаю!»
Вторая пуля взметнула фонтан пыли между длинных ног полицейского. Натали тем временем справилась с ключами и отстегнула наручники. Она потерла запястье и осторожно подползла к валявшемуся на земле револьверу.
«Он в вертолете Стива Гормана совершает облет шоссе», — признался шериф. «Хейнс дал вам описание людей или только фургона?»
Полицейский поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Сола.
«Людей», — ответил он. «Негритянка лет 20 с небольшим и белый мужчина». «Вы лжете», — Сол покачал головой. «Вы бы никогда не подошли к фургону, если бы знали, что преступников двое». «Что, по словам агента, мы сделали?»
Мужчина что-то пробормотал.
«Громче!» — приказал Ласки.
«Террористы!» — мрачно повторил он. «Международный терроризм!»
Сол рассмеялся под черной шапочкой с прорезями.
«Как он прав!» «Руки за спину, шериф!»
Зеркальные линзы развернулись в сторону Натали.
«Надень на него наручники. Дай мне револьвер и оставайся здесь. Если он сделает малейшее движение в твою сторону, я убью его».
Натали защелкнула наручники на запястьях шерифа и попятилась.
«Сейчас мы подойдем к вашей машине и свяжемся с Хейнсом», — обратился Сол к полицейскому. «Я объясню, что вы должны сказать. Выбор следующий. Можете умереть здесь и сейчас. А можете вызвать на помощь кавалерию. И, чем черт не шутит, выжить».
После того, как шериф в точности выполнил указания Сола, его отвели на склон холма и приковали наручниками к стволу поваленной сосны. Место это с дороги не просматривалось и служило прекрасным укрытием. Отсюда хорошо был виден весь склон.
«Оставайся с ним», — распорядился Сол. «Я вернусь к фургону за шприцами и пентабарбиталом, а заодно прихвачу его винтовку из машины».
«Но, Сол, они же сейчас будут здесь!»
— воскликнула Натали.
«Лучше используй духовой пистолет с ампулами».
«Мне эти транквилизаторы не очень нравятся. У тебя слишком подскочило сердцебиение в прошлый раз. Если у этого парня какие-нибудь нелады с сердцем, он может не выдержать. Я сейчас вернусь. Не беспокойся».
Натали прислонилась к стволу дерева, наблюдая, как Сол побежал сначала к полицейской машине, а затем нырнул в фургон.
«Мисс», — прошипел шериф, — «вы здорово влипли. Расстегните наручники и отдайте мне пистолет. Тогда у вас будет шанс выбраться живой».
«Молчите»,
— бросила Натали. Сол уже поднимался по склону с синим рюкзачком и полицейской винтовкой в руках, когда до Натали донесся приглушенный рокот вертолета, с каждой секундой становившийся все громче. Ей не было страшно. Она испытывала лишь возбуждение. Револьвер шерифа Натали положила рядом на землю и сняла предохранитель с кольта Сола. Затем она оперлась руками о камень и прицелилась в фургон, задняя дверца которого теперь была распахнута. Впрочем, Натали понимала, что с такого расстояния у нее нет никаких шансов. Сол подбежал к ним как раз в тот момент, когда из-за холмов появился вертолет. Еле переводя дыхание, он опустился на корточки
и принялся наполнять шприц. Изрыгая ругательство, шериф попробовал было оказать сопротивление, но Сол решительно ввёл иглу ему в руку, и через несколько мгновений шериф погрузился в забытьё. Сол сдёрнул балаклаву и очки. Вертолёт сделал заход на новый круг, на сей раз опустившись ниже, и они невольно пригнулись к земле. Покопавшись в рюкзаке, Сол нашёл красно-белую коробку с запаянными медью патронами и один за другим начал вставлять их в винтовку полицейского.
«Извини, Натали, что я с тобой не посоветовался, но я не могу упустить такую возможность».
«Всё нормально», — кивнула она.
Ей не было страшно. Наоборот, она испытывала сильное возбуждение и с трудом заставляла себя спокойно сидеть на месте.
«Это так захватывающе», — выдохнула она.
Сол внимательно посмотрел на неё.
«Я понимаю, что поступаю неправильно, но мне ужасно хочется разобраться с тем типом. А потом мы выберемся отсюда и уедем».
Он прислонил винтовку к камню и обнял её за плечи.
«Натали, в настоящий момент наш организм перенасыщен адреналином, и всё кажется чрезвычайно захватывающим, но это не телевидение. После того, как стрельба закончится, исполнители не встанут и не пойдут пить кофе. Через несколько минут, возможно, кто-то из нас будет ранен, и всё окажется не менее трагичным, чем последствия автодорожной катастрофы. Сосредоточься. Лучше, чтобы эта катастрофа произошла не с нами».
Она немного успокоилась, понимая, что Сол прав. Вертолёт сделал заход на последний круг, ненадолго исчез за гребнем холма и начал снижаться, поднимая клубы пыли и сосновых игл. Натали легла на живот и прижалась плечом к валуну. Сол поудобнее взял винтовку и устроился рядом. —